Лидия пробыла в клинике 6 лет. Все это время она проходила курс лечения, объяснил Лангфильд и безрадостно улыбнулся. Вела себя примерно. Единственная проблема — Лидия постоянно заключала союзы с другими больными, создавала группки вокруг себя. Группки, от которых она требовала абсолютной лояльности.
«Она создает семью», — подумал Йона и свернул по направлению к Фридхемсплан, как вдруг вспомнил про вечеринку в Скансене. Комиссар решил был отговориться тем, что забыл. Но он чувствовал себя должником Аньи и понял, что ехать надо.
Лангфельд закрыл глаза и, массируя виски, продолжал. 6 лет без инцидентов, и Лидия получила разрешение ненадолго покидать лечебницу.
«Вообще без инцидентов?» — спросил Йона. Лангфельд подумал.
«Был один случай, но его так и не смогли доказать».
«А что произошло?»
Одна пациентка поранила лицо. Утверждала, что сама порезалась ножницами. Но ходили слухи, что это сделала Лидия Эверс. Насколько я помню, это были просто сплетни. Ничего серьезного.
Лангфельд поднял брови, словно хотел продолжить свой отчет.
«Продолжайте», — попросил Йона. Ей разрешили вернуться домой. Она продолжала лечиться, жила самостоятельно. Не было никаких, совершенно никаких причин сомневаться в том, что она действительно хочет выздороветь. Через 2 года курс лечения закончился. Лидия выбрала форму терапии, которая тогда была в моде. Она начала проходить групповую терапию у...
«Эрика Марии Барка», — вставил Йона. Лангфельд кивнул.
«Похоже, эта затея с гипнозом не принесла ей пользы», — высокомерно сказал он. Кончилось тем, что Лидия пыталась совершить самоубийство. Она попала ко мне в 3-й раз, Йона перебил доктора. «Она рассказала вам о срыве?» Лангфельд покачал головой. «Насколько я понимаю, в нем был виноват гипнотизер».
«Вам известно, что она призналась Барку в убийстве ребенка?» — жестко спросил Йона. Лангфельд пожал плечами.
«Я об этом слышал, но ведь гипнотизер может заставить человека признаться в чем угодно. Я так считаю».
«Значит, вы не принимаете признание Лидии всерьез», — уточнил комиссар. Лангфельд скупо улыбнулся.
«Она была разваленной, с ней невозможно было вести разговор. Я применял электрошок, тяжелые нейролептики. Каких трудов мне стоило снова собрать ее как личность?»
«То есть вы даже не попытались выяснить, почему она призналась в убийстве ребенка?»
«Я считал, что ее признание связано с чувством вины перед младшим братом», — натянуто ответил Лангфельд.
«А теперь вы ее выпустили?» — спросил комиссар.
2 месяца назад, — сказал Лангфельд. Она, без сомнения, здорова».
Йона поднялся, и его взгляд снова упал на единственную картинку в кабинете доктора Лангфельда. Головоногое существо на двери. «Ходячая голова», — подумал он вдруг, — «только мозг, без сердца».
«Это ведь вы», — Йона указал на картинку. «Правда?»
Когда комиссар выходил из кабинета, у доктора Лангфельда был растерянный вид. 5 часов дня. Солнце зашло 2 часа назад. Темный, непроглядный, как смола, холодный воздух. Туманно светят редкие фонари. От Скансена город виднелся пятном дымного света. В лавочках сидят стеклодувы и ювелиры. Йона прошел через рождественский базар. Горят костры, фыркают лошади, жарятся каштаны. Дети бегают в каменном лабиринте, иные стоят и пьют горячий шоколад. Играет музыка, семьи водят хоровод вокруг высокой елки на круглой танцплощадке. Зазвонил телефон. Йона остановился возле киоска с колбасой и олениной.
«Да, это Эрик Барк.
Здравствуйте.
Я думаю, что Лидия держит Бениамина в старом доме Юсси, где-то возле Доротеи, в Лене Вестерботтон, в Лапландии».
«Вы думаете?»
«Я почти уверен», — жестко сказал Эрик. «Больше на сегодня планов нет. Вам не обязательно ехать, но я заказал 3 билета на завтра, на утро».
«Хорошо», — сказал Йона. «Пришлите, пожалуйста, мне на телефон всю информацию об этом Юсси, и я свяжусь с полицией Вестерботтона». Идя по узкой гравийной дорожке к ресторану «Солиден», комиссар услышал у себя за спиной детский смех и дернулся. Красивый желтый ресторан украшали гирлянды и еловые ветки. В зале были накрыты 4 огромных длинных стола. Комиссар сразу увидел своих коллег. Они расселись возле огромных окон, из которых открывался великолепный вид на воды Нюбру-Викена и на Сёдермальм, на увеселительный парк Грёна-Лунд с одной стороны и на корабль-музей Васа с другой.
Шведский галеон, затонувший в 1628 году и поднятый в 1961. Единственный в мире сохранившийся парусный корабль начала 17 века.
«Мы тут!» — окликнула его Анья.
Она встала и помахала рукой. Йону обрадовало ее воодушевление. Его не отпускало неприятное свербящее чувство после встречи с врачом в Уллерокере. Йону поздоровался и сел рядом с Аньей. Напротив сидел Карлос Элиассон. На голове у него был красный колпачок, он радостно кивнул Йоне.
«Мы уже выпили по рюмочке», — доверительно сообщил он.
Его обычно изжелто-бледная кожа приобрела здоровый румянец. Анья хотела взять Йона под руку, но он поднялся, объяснив, что отправляется за едой. Пробираясь между столами, за которыми беседовали едоки, комиссар думал, что никак не может прийти в по-настоящему праздничное настроение. Словно часть его все еще сидит в гостиной родителей Юхана Самуэльсона. Или словно он все еще перемещается по психиатрической клинике Уллерокер, вверх по каменной лестнице, к запертой двери, за которой тянется длинный, напоминающий тюремный коридор. И он взял с подноса тарелку и, дожидаясь своей очереди взять селедки, издалека смотрел на коллег. Аня втиснула свое круглое рельефное тело в платье из красной ангорки. На ней все еще были зимние сапоги. Петер, не закрывая рта, болтал с Карлосом. Он недавно обрил голову, и его темя в свете люстр сверкала от пота. Йона положил себе селедки матье, селедки с горчицей и маринованные селедки, и остался стоять. Он смотрел на женщину, пришедшую с другой компанией. На женщине было узкое светло-серое платье. Две красиво подстриженных девочки вели ее к сладкому столу. За ними торопливо шел мужчина в коричнево-сером костюме с младшей девочкой в красном платьице. В латунной кастрюле кончилась картошка. Йона довольно долго ждал, пока официантка принесет новую. Любимого блюда, финской брюквенной запеканки, он не нашел. Комиссар протиснулся со своей тарелкой между полицейскими в разгар четвертой перемены. У стола 5 техников-криминалистов распевали тост, подняв граненые стаканчики. И он сел и тут же почувствовал на ноге Аньину руку. Анья улыбнулась ему.
«Помнишь, ты обещал, что мне можно будет тебя пощекотать?»
Пошутила она, нагнулась и громко прошептала.
«Хочу, чтобы вечером ты танцевал со мной танго».
Карлос услышал ее и завопил.
«Анья Ларсон, ты будешь танцевать танго со мной?»
«Я танцую с Йоной», —
решительно ответила она. Карлос свесил голову на бок и пробормотал.
«Записываюсь в очередь».
Аня пригубила вина.
«Ну и как там в Уллерокере?» —
спросила она. Йона скривился, и Аня рассказала про свою тетку, которая была не то чтобы особенно больна, но которую пичкали лекарствами, потому что персоналу так было проще. Йона кивнул и сунул было в рот кусочек копченого лосося, но вдруг замер. Он вспомнил то важное, что узнал от Лангфельта. «Анья», — сказал он, — «мне нужен рапорт». Она фыркнула.
«Хм, прямо сейчас?»
«Завтра утром, как можно раньше».
«Что за рапорт?»
«Случай жестокого обращения. Лидию Эверс задержали за жестокое обращение с ребенком на игровой площадке». Анья достала ручку и записала все на лежащем перед ней чеке.
«Но завтра воскресенье. Я собиралась поваляться в кровати»,
— недовольно сказала она. «Придется плюнуть на это».
«Тогда потанцуешь со мной?»
«Обещаю», — прошептал Йона. Карлос спал, сидя на стуле в гардеробе. Петер с приятелями отправились в город, чтобы продолжить вечер в кафе «Опера». Йона с Аней обещали присмотреть за Карлосом, чтобы он добрался домой без приключений. В ожидании такси они прохаживались на холодном воздухе. Йона увел Аню на танцплощадку, предупредив, что на деревянном полу, похоже, толстый слой льда.